Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, экватор лета, экватор... Да бог его знает, чего еще экватор. 20 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого. Вот именно каждого настоящего индейца. И мужчины, и не мужчины тоже. Тревожный звонок по тревожному номеру. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Это
доброе.
Кирилл.
Кирилл, привет. А Кирилл, вот из Чада или откуда? Где вы сейчас, Кирилл?
Из Чада. Я 30 минут назад выключил свои моторы.
А у вас же называется двигатели. Не надо двигатели. А ну у нас тоже на самом деле двигатели. Но мы так привыкли уже. Мотор. Ладно, я напомню предысторию. Кирилл, можно я про вас пару слов? Кирилл настоящий пилот настоящего самолета. Транспортной, правильно? Транспортной авиации. Или это, как она называется, авиация сопровождения. И сейчас находится в Чаде, и был недавно в Марокко, присылал офигенские фотки. Я посмотрел, и сыну показал, говорю, узнаешь? Да, он такой думает, я ему говорю, ну подумай, Энакин. Он такой, черт, это же Татуин. И я говорю, точно, абсолютно молодец. Узнал Татуин просто вот сразу сходу. Потому что именно там снимали «Звездные войны» Лукас. Ну и потом тоже последний. Ладно, Кирилл, вот, ну и давайте, как вы? Чего у вас?
Ну, и тут гроза такая страшная стояла. Я тут 30 минут там помотылялся чуть-чуть. Вот. Здесь грозы совсем не такие, как у нас на родине. Угу. Вот. Но летчик жив, полет удался. Поэтому моторы я выключил. Почему-то очень хотелось вам позвонить.
А это тоска по дому. Еще очень-очень скоро захочется обнять березку и поцеловать ее. Очень.
Это точно.
Хорошо, спасибо. Скажите, что случилось, Кирилл, можно я тогда, раз уж мы вас получили, я к вам профессиональный вопрос. Что, по-вашему, случилось с этим украинским транспортником, который рухнул?
Роман, значит, 3 недели назад здесь были ребята, они и сейчас здесь работают, ребята с Украины на Су-25. Ну, вы помните, что я моряк,
да.
Летал в палубы и имею опыт, да, вот тот Татуин, который вы видели, там каменный мешок, кругом горушки. Сейчас скажу, 4 или 5 недель назад здесь был пияж. Пияж — это беспорядки. Вот такие нормальные беспорядки. То есть они пытались с севера, у Чада, причем Чад не нападает, эти ливийцы, поддержанные французами, они пытались отобрать гафниевый и золотой рудник. Вот. И с полным БК... Вот этот украинец, он на 10 лет младше меня, мне полтинник, он не смог взлететь.
БК это боекомплект.
И когда он на Су-25, и когда он начинает объяснять генералу, что невозможно взлететь, я стою, слушаю, ну полная чушь, вот Ром, полная чушь. Я говорю, ты что несешь? Делаешь так, закрылки выпускаешь в процессе. Ну,
то есть это школа, летная школа, которая, вероятно, могла быть утеряна.
Да, они ее потеряли.
Кирилл, хорошего отдыха и восстановления, и скорейшего возвращения на родину. Спасибо большое за звонок.
3 сентября, не раньше.
Все, ну ждем в любом случае. 3 сентября... Подгадал же ведь? А я уже афиши вижу, вы видите афиши по городу 3 сентября. Ну, то есть вот как можно, елки, однажды попасть в число и всю жизнь стричку, пончики, или как называется, капусточку и все остальное в один единственный отдельный день. Так, еду мимо Воронежа, все, кто едет на юга, падайте на хвоста. H1-377 номер. Но я не спешу, круиз на 108. Не, среди нас таких нет, тараторка. Нет, это о чем говорить. Так, дальше. Доброе утро, Хром Николай. Здравствуйте, шеф-комендор. Приветствую. Вот у меня сегодня тоже такой же пуэрочек. Ну, в смысле, запечатан также, шеф. В такие же бумаженцы. И, кстати говоря, как профессионал профессионалу, мне в какой-то момент, шеф, пришла идея. Ну, точнее, я вдруг понял, что вот эта оберточка бумажная. Я транслирую сейчас, шеф, чтобы вы не думали. Кстати говоря, по трансляции. Стрим у нас всех наших программ. Практически всех. Традиционно в телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходите сюда и здесь смотрите стрим, читайте новости. Вообще все, что, все, чем мы живем, дышим. И мир живет и дышит. А может, и не только дышит. Все это радио говорит МСК. И в нашей группе ВКонтакте радио говорит Москва 94.8. Заходите в это сообщество, присоединяйтесь и смотрите. Так вот, шеф, я подумал, что вот эта оберточка, она ровно из той же бумажечки состоит, из которой состоят чайные пакетики. И я думаю, может, нужно, потому что я все время разворачиваю таблеточку пуэра и завариваю. Вот она у меня. Вот она, заваривается. Видите? Вот, чикс. Смотри, волшебство какое. Заварилось. Вот, и разворачиваю. А потом я подумал, может, не надо прям в этой штуке в бумажечке бросать и заваривать. Ну, если это та же бумажечка. Ну, что скажете, шеф, по этому поводу? Может быть, мы с вами только что что-то придумали? Что-то, что однажды изменит жизнь человечества к лучшему? Доброе утро. Тимур Джураев, приветствую, Сергей Волк. С нами Василий, Фома 73-й. Кирилл, который в чаде, который друг-пилот. И лучшие люди планеты. Я вижу, подтягиваетесь постепенно. Давайте. Денек будет хорошим, правда? Может оказаться тревожным с точки зрения атмосферных явлений. Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды. Утром в среду в столице ожидается дождь, местами грозы. Шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает телеграм-канал. Все, Вильфанд устал, теперь телеграммы сообщают. Телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы. Все, по-моему, логично. Об ухудшении погоды предупреждает комплекс городского хозяйства Москвы. Скажите, друзья, байкеры, как распределяется у вас, можно не в процентном соотношении, можно просто по местам, ну, там, первое, второе, третье, как распределяется у вас популярность брендов? Ну вот у нас, у четырехколесных, там, условно, продукция АвтоВАЗа на первом месте, потом корейцы идут. Ну, то есть можно даже без штук, там просто об ощущениях. Вот первую тройку можете назвать брендов, на чем двухколесные у нас отжигают? Есть среди нас байкеры? Говорит МСК, бот латиницей, бот-мессенджер в Телеграме. Николай Хром с первым днем отпуска. В качестве постоянного слушателя всегда здесь. Я надеюсь, что и в отпуск возьмете нас с собой. Это очень просто же, ведь в приложении или на сайте в любой точке мира открывайте и заходите. Однажды к нам в эфир космонавт позвонил с МКС. Те, кто действительно постоянные слушатели, исторически постоянные, помнят этот момент. Прям с МКС, вот прям вот находясь в космосе. Максим Сураев, по-моему, это был. Хорошечно.
Движение.
Давайте дальше. Я про мотоциклы, ну, не случайно спрашиваю, други. Если вы думаете, что у меня просто праздный интерес, такой нет, он не праздный. Есть у вас своя тройка лидеров, своя тройка, четверка, неважно, но лучше тройка. Или пятерка. Это не имеет значения. Но по ощущениям, может быть. Какие мотоциклетные бренды самые главные в России? По массовости, по признанию, по покупательности, покупаемости. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Артем. Москва.
Артем, слушай.
Ну, у меня такое ощущение, да, что первое место, наверное, BMW, потом Honda, и потом, наверное, Yamaha, и там все Кавы, и дальше дичь вот эта итальянская в виде Дукати. Вот. Mm-hmm. Потому что, ну, даже не из-за того, что я сам на BMW езжу. Вот mm-hmm. реально у меня такое ощущение, что BMW, особенно... Очень много BMW стало, когда вот этот кризис, первый скачок произошел, и только BMW был в разумной ценнике, да, потому что там какая-нибудь Yamaha R1 mm-hmm. продавалась по цене там квартиры в железнодорожном, да, вот, там 2 миллиона, 2 200, то есть, ну, mm-hmm. поэтому, мне кажется, BMW, очень много гусей.
Гусей много, а вот, смотри, самом... Сергей Волк пишет, Honda, Yamaha, Suzuki. Жужука, вы не, называли не, ее.
Мне кажется,
BMW все-таки.
В Москве BMW mm-hmm. больше, да. И они и продаются хорошо, и у них модельный ряд самый широкий, который у нас представлен
и
в России.
И покупаются, там... и продаются, да. А сейчас до сих пор продаются? Вообще, с темой мы ни разу не затрагивали тему мотоцикла. У вас с мотоциклами та же история, что с автомобилями сейчас у нас здесь? Потому что мотоциклы...
Ну, вообще проблем вроде нет.
Вообще же не были локализованы у нас мотоциклы производства. Я вот что-то как-то я потерял эту историю. Точнее, я никогда не находил ее. У нас вообще какие-нибудь мотоциклы производятся в России?
Нет, нет, но BMW, я знаю, что очень много ГАИ скупило, вот, РТЭХ вот
это эти. Это я знаю, мотобат, ну, общем, на BMW-шках, да, традиционно.
Да, мотобат, да, потому что, да, отдают старые BMW в регионы, угу. в которых я вот был тут в Казани, которые понимают, что они там ездить не умеют, ну, угу. не догонят меня. Ну,
то есть им там с колясками выдают мотоциклы, чтобы они не падали с них все время.
Вот, я, кстати, с коляской Урал видел, ехал в Казань на той неделе.
Урал видел, я в коляске на Урале катался, меня, ну, дед Дедушка, я помню, у него был в колясочке. И я этот реально отжигал в этой, на рыбалку с ним. В колясочке, брезентом закрылся, все это. Вообще офигенски. Mm. Я понял, хорошо, спасибо. Не, Урал штучно собирает, это понятно, Сергей. Я имею в виду производство мотоциклов мировых брендов каких-то в России нет. Даже крупноузловой сборкой. А что случилось? Почему? У нас рынок... недостаточно хорош для них, потому что автомобильный рынок-то, посмотрите, худо-бедно как-то производили с разной степенью локализации, приезжали, заводы открывали и все такое. Сейчас небольшая пауза, но дальше, я абсолютно уверен, все будет еще более лучше. Вот, жена на днях сказала, что вот прибил герб на решетку, никто не трогает. Когда я понял, что она про... квадропорт зажал. Хорошо. Урал, с вами в отпуске, это понятно. Первый день отпуска, окей, хорошо. Добрый день, страна, и вам тоже, Фома, добрый день. Я смотрю, что мотоциклистов среди нас не очень много, да, сейчас? Ну, так вот, по ощущениям, по моим. Ну, не то, чтобы совсем много. Ладно.
Моторы.
Сейчас я про движение. Про движение. Давайте посмотрим быстренько на карту, что там происходит. Сейчас, секундочку. А может, это мотоциклист? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе. Слушайте, ну, мотоциклами-то попроще, чем с машинами. Их праворульных не бывает, с Японии гоняют их.
Да.
БУшек очень много, а потом мотоцикл важен не год там, а пробег и состояние, вот и все. Поэтому uh-huh. можно и найти что-то постарее и по ценнику. Ну, новые мотоциклы покупают в Москве, ну, только такие реально понтовые обеспеченные люди. Uh-huh. А то попроще, БУшечку и все норм.
Ну, понятно, понятно. Но первые это кто,
поэтому,
по ощущениям?
Ну, я писал, мне кажется, Honda.
А, вот
ну,
это от вас. Да. Все, я понял. Знаешь, Honda, ну, в общем, японцы. Я почему про мотоциклы? Сейчас расскажу вам сейчас, почему я про мотоциклы. Но для начала давайте коротенько на карту. Нет ли чего экстраординарного у нас здесь с вами? Там два человека, вы помните, да, это страшная авария. Страшная именно, ну, самим фактом, с самим содержанием того, что произошло вчера на МКАД. Перед Каширкой, где погиб человек. Два пострадавших, два. И, между прочим, вчера этот момент я упустил. Ведь там же виновник же тоже таксист. Вот я сначала наехал на таксиста, который в «Октавии» в желтой сидел, а ему досталось ни за что. Просто мимо проезжал. Хотя, если предположить, что существует некая кармическая справедливость, то досталось за что-то. Ну, и даже этому рикошетом, в которого отлетело. В вас ведь не отлетело? Не отлетел Форд, фургон коммерческий? Нет, в вас не отлетел. В знакомых ваших не отлетел. А в него отлетел. Ну, рикошетом улетел Форд этот. Кармическая какая-то справедливость. То есть таксисту одному досталось типа ни за что, а влетел в эту газель и стал главным виновником всего. Другой тоже таксист. Просто на видео этого не было видно. Оказывается, что это Рио, она тоже таксист. И что тогда нам нужно сказать по этому поводу? А по этому поводу нужно сказать, что вот буквально только что мы с вами знакомились со статистикой от департамента транспорта. Благостной статистикой. Ее читаешь, и такое тепло разливается по телу. Тепло такое, и на веках как будто бы такие свинцовые гирички маленькие, и ты такой начинаешь успокаиваться, и тебе хорошо, и тепло, и, по-моему, ты уже слышишь где-то звук прибоя. Они говорят, таксисты меньше биться стали. Вот отдельно взятое ДТП. Одного рикошетом прибило, второй виновник, из-за которого и сам пострадал, и пассажир у него там пострадал, тачка сгорела, а по его же вине, ну, сбил водителя «Газели» не он, но по его вине это произошло. В общем, как-то так. Значит, сейчас я вижу уже дорожно-транспортное на Волгоградке, и вы тоже видите, в районе Кузьминок, перед Кузьминками, перед светофором, не поделили узенькие полосы, там на Волгоградочке узенькие полосы. Это, конечно, одна из фобий, вот это ваша Волгоградка, когда идешь в область и думаешь, даже когда стоишь, и когда стоишь страшно, и когда едешь страшно на вашей Волгоградке, полосы узенькие, раздела нет вообще никакого, ну, в принципе, никакого, сколько там раздел, двойная сплошная просто, полосы узкие, тачки большие, грузовики встречаются часто. И даже если ты стоишь, то думаешь, черт возьми, сейчас начнут бодаться где-то вот навстречу, а идут там же 80. Начнут бодаться, и бильярдные шары как начнут разлетаться. И вот это все. Когда едешь, тоже об этом думаешь, черт возьми, сейчас подтолкнет кто-то где-то, что-то не зазевался. И вот оно, в 30 сантиметрах буквально встречный поток. В общем, страшно у вас там. А мы уже Когалымский перекресток проезжаем, в Судак направляемся. Игорь Валерьевич, это из Ноябрьска, правильно, если я ничего не путаю? Один компетентный человек сказал, что Honda в мире мото — это Rolls-Royce в мире машин. Такое может даже быть, да. Но нет, не все на Хондах. Стелс собирает квадроциклы, снегоходы. Есть еще Балтимор. Ну да, но я имею в виду из мировых брендов больших. У нас не присутствуют мотоциклетные компании.
Моторы.
А спросил я вас про вот эти самые мотоциклы. Почему? Потому что, когда мы говорим о самых товарищи мотоциклисты, мотоциклетчики, пулеметчики и мотоциклетчики, у вас есть сейчас реальный шанс поделиться своими горестями, надеждами, тревогами, планами и всем остальным. Мы в кои-то веки заговорили о мотоциклах. Это будет продолжаться недолго. И когда в следующий раз представится такая возможность, неизвестно, и представится ли. Поэтому 7373948, вы можете что-то сказать в свое оправдание и в наше обвинение. Просто когда мы говорим о мире автомобилей и агрессивном вождении, то в первую голову всплывает, конечно, BMW, бренд BMW. А когда спрашиваешь, ну, за рулем каких автомобилей самые отвязные и с простреленной головой люди? И все такие, БМВ, БМВ, они такие прям вообще с ними рядом не стой, идиоты сплошные, БМВ. Нет, не вы, вот вы, мой уважаемый слушатель, у вас БМВ, но вы прекрасный человек. Вы адвокат, врач, может быть, преподаватель, учитель труда, физкультуры, ну, неважно, библиотекарь. Но все остальные на БМВ, конечно, с головой, да, не часто дружат. Оказывается, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, это опять
Кирилл. Что когда мы, Кирилл, говорим о головном мозге, это о БМВ головного мозга, мы говорим и про мотоциклы тоже, потому что половина всех аварий с мотоциклами...
Я же вам прислал сообщение, вот я на такси здесь, такси, это
да.
Мотоцикл, и все очень аккуратненько.
Аккуратненько в каком смысле?
А потому что аварии нет с мотоциклами.
А, нет, ну, это я понял. Кирилл, спасибо большое. Сейчас я хочу новость выдать. Аварий с мотоциклами нет, но мы же, да, рассматривали эти фотографии. Но там просто интенсивность движения другая, и все как бы притерлись. Есть мнение, что если здесь создать монархию, но мы так устроены, люди. Мы, люди, так устроены, что мы... Как бы стараемся упорядочить хаос. Наше сознание должно все упорядочивать. Упорядочить само должно. Поэтому мы видим... Кстати, у нас волны идут с где-то северо-запада, вероятно. Я в окно вижу сейчас такие облака, которые предшествуют, предвестники бури, грозы. Буря! Снова грянет громче. Буря. Будет буря. На Москву надвигается. Я вижу волны. То есть, когда идет серьезный грозовой фронт или буря, то эти воздушные массы как бы толкают перед собой одни воздушные массы, грозовые, толкают перед собой оставшиеся, обычные, и такие волны идут, облачные, тучевые. И вот такие волны я вижу. Братцы, будет буря в Москве. С автомобилем подумайте, где ваша тачка сейчас стоит. Если под деревом где-то или под щитами, под какими-то, срочно переставлять и лучше в подземный гараж. И причем предупредил этот городское хозяйство Москвы почему-то. Вероятно, в отпуск ушел гидромедцентр, и Вильфанд уехал на юга. И поэтому городское хозяйство Москвы сообщает нам о предстоящей непогоде. И МЧС тоже другим занят. Так вот. Мы привыкли к тому, что в автомобилях, когда речь идет об агрессивных водителях, мы тут же думаем о владельцах BMW. Странное дело. За первые 6 месяцев текущего года в России резко выросло число аварий с участием мотоциклистов. Водителей мотоциклистов, которые управляли мотоциклами марки BMW. Ну что это такое с вами, люди мои? Люди мои, вы чего в самом деле? Но правда, здесь, в мотоциклах. Есть другая история, потому что, видите, кто-то считает, что BMW просто самый массовый мотоцикл в России. А если он самый массовый, это как Boeing 737. Он не то, чтобы он был самым ненадежным самолетом, не то чтобы. Просто он очень массовый. И с точки зрения теории вероятности, проблемы, ну, если тебя больше всего, то, значит, с тобой больше всего и проблем происходит. Поэтому 737-е падали, ну, раньше так было, во всяком случае, часто, потому что они были самыми массовыми. С мотоциклами BMW, может быть, это происходит потому, что они самые массовые. Но, тем не менее, впечатляет сам факт того, что агрессивные водители, автомобилисты, но мы знаем, что почти у каждого мотоциклиста есть еще и автомобиль, правильно? Ну, просто потому, что мы живем в таком климате, когда невозможно круглогодичное использование мотоцикла. А если ты привыкаешь передвигаться по городу на своем личном транспорте, то в целом потом пересесть, особенно на зиму, на самое неблагоприятное время, на городской транспорт, это не очень. Значит, есть у них автомобили. И я думаю, но можно представить себе, какой бренд автомобильный предпочитают владельцы мотоциклов BMW. Может быть, в этом как раз и кроется причина того, что водители автомобилей BMW самые отвязные. Как считаете? Может такое быть? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, Александр, давно.
Александр, да, приветствую. Я
слышал, у вас в командировке было, прилетел, приехал. Вот смотрите, по поводу мотоциклов, да, BMW вы сейчас говорили, правильно?
Да, да.
Ту не то, что они самые массовые, это лукавство. Никакой там массовости нет. Просто посмотрите, как ведут...
А кто самый массовый тогда? Кто самый популярный?
В мотоциклах этого невозможно сказать.
Ну нет, ну цифра есть. Но есть же цифра, я думаю, у кого-то она должна быть.
Ну, может быть, у кого-то. Посмотрите, как ведут себя водители, там, чоперов, там, я не знаю, галды, там, ну, хонды.
Да, вот. А как они? Как они себя?
Ну, потихонечку, в том же самом, на том же самом каде, потихоньку в левом ряду, либо, ну, бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух, ну, чешет и чешет по своим вот делам. Посмотрите, как ведут себя мотоциклы марки BMW. Они и из-за чего покупают мотоциклы марки BMW? Покупают именно те автомобилисты, у кого BMW. Ну вот BMW к BMW, оно так идет. Вот у меня вот у товарища реально Honda машина, и вот он где-то в подкорке в какой-то, он себе купил Honda и катается на ней. Я говорю, почему? Он такой, не знаю, ну вот Honda.
Ну то есть это не BMW притягивает таких людей, а просто такие люди предпочитают BMW.
Ну вот это вот, да, это одно к одному идет. Это вот это, кто меня, кто уходит с 200-го, он себе сейчас ищет 200-й рестайлинг или 300-й, да, то есть это вот оно так и идет на самом деле. И посмотрите, вот они же вот, я вот передо мной ехал человек на гусе, да?
Да.
Ну,
Россия, Восточная
Европа. И вот он буквально резко уходит, 2020. Вот я просто вернулся сейчас с Крыма, да, и вот он выходит. Нормальный человек, нормальный.
Я понял. Смотрите, топ популярных... Спасибо большое. Топ популярных моделей мотоциклов в России и Восточная Европа. Это, конечно, требует определенного анализа. Потому что здесь Урал, ишь планета, ишь Юпитер, Ява 638, Урал М67... Ява 350, Урал М72, Ява 350 просто... А, там 350-634, а это 350. Днепр МТ-11, Урал М63. Это самые, просто чтобы вы понимали, самые популярные мотоциклы страны на 2020 год. Какой Ямаха! О каком БМВ? Про что вы говорите? Это как Гранта! Среди популярных автомобилей. Ладно, давайте сейчас я с этой новостью. Среди мотоциклов иностранных брендов уверенно лидирует Honda. Вот, вы видите? Значит, я хотел, чтобы таким был результат. Значит, дело не в массовости BMW. Среди иностранных брендов лидирует Honda. В десятке лидеров насчитывается 7 моделей этой... В какой десятке лидеров? Только что же вроде десятка у меня была. Никаких Honda там нет. Ну ладно. Десятка лидеров. На Honda приходится почти 8% рынка мотоциклетного в России. Бестселлер бренда и рынка в целом Honda CB, наверное, да? 400. Самая популярная модель для начинающих. Значит, объявление смотрели дальше. Интерес пользователей классифайда, Кубовы, Ямаха, R1 оказался ниже на четверть. Значит, что еще у нас здесь? Секундочку. Я вообще про BMW здесь не вижу. В квартале 19-го к мотоциклам был интерес, все. Все, понятно. В общем, Honda. Тот, кто написал мне про Honda, большой молодец, потому что он как бы прозревает горизонты. Так вот, вам, пожалуйста... Статистика. Еще раз, коротенечко, я вернусь к этой статистике. За первые 6 месяцев текущего года в России резко выросло число аварий с участием водителей, которые управляли мотоциклами марки BMW. Так, всего за полгода их доля выросла с 20 до 50%. При этом среди российских городов лидером по числу столкновений с участием мотоциклистов стала вполне себе ожидаемо Москва. Об этом говорится в последнем исследовании страховой компании «Согласие». Но вот, согласие. Речь идет о водителях, которые страховались по КАСКО, и о владельцах полисов ОСАГО, то есть вообще в целом. В 16% случаев аварии происходили с другими мотоциклистами, которые управляли Кавасаки. Доля аварий с их участием тоже выросла, но не так ощутимо. Пик аварии ожидаемо пришелся на середину лета. В марте зафиксировано 7% ДТП с мотоциклистами от общего числа аварий. В июле их доля выросла до 58%. Внимание, 58% аварий в Москве происходит с участием мотоцикла. мотоциклистов и мотоциклов, и мотоциклистов. Но, справедливости ради, здесь тоже есть нюанс. Дело в том, что в эту статистику ДТП попадают ДТП с пострадавшими. А аварии с мотоциклистами, как правило, без пострадавших не обходятся, правильно? Как только ДТП с мотоциклистом, просто ваша незащищенность, ваша, наша, что же ваша, наша человеческая хрупкость нашего организма приводит к тому, что вот только ДТП с участием мотоцикла, тут же и пострадавший. Потому, вероятно, и статистика такая.
Моторы.
6.35, моторы, говорит Москва, продолжаем. Плотненько-плотненько пошли новости. Здесь и Honda, и Rolls-Royce. Что сделать вместе летательный аппарат, это прекрасно. Honda Royce будет называться Red. Porsche разрабатывает электрический кроссовер, который превзойдет Macan. Прекрасно. Aurus начал искать специалистов по импортозамещению. Замечательно. Самой продаваемой иномаркой в России стал китайский кроссовер. Прикольно. Вот вам, пожалуйста, и Юрий в день. Вот тебе, бабушка. Да, Renault отказывается от модели, которую выпускали 27 лет. Из модельной линейки исчезнет обычный Меган. Зато останется электрический. Не жалко. Еще Renault собирается выпустить кассетный плеер, аудиоплеер. Это очень замечательно. И нужно заодно сразу же выпустить, мне кажется, и это сам, виниловый проигрыватель. А в Австралии в краш-тесты включат испытания под водой. Цель — проверить, можно ли выбраться из затонувшей машины. Очень интересно. Значит, еще у нас три новые модели кроссоверов Чанган для России. Возьмем новость себе. Велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности изобретен. Это похоже немножко на эту самую первоапрельскую шутку от компании Volvo. Когда-то, я напомню, Volvo сделала такую картинку. Ой, сейчас, секундочку, я попробую найти даже ее. Это было, конечно... Были времена, когда чувство юмора и вот это вот все было присуще просто вот и на таком пределе. Сейчас, секунду. Это, значит, 1 апреля. Какое-то 1 апреля. Volvo и подушка безопасности для всего автомобиля. Это было очень смешно. Тогда, сейчас, вот я картинки. Должны были остаться, елки. Да, да, оставили. Вот, отлично, прекрасно. Вот, смотрите. То есть тогда появилась такая штука. Вот что я... Жаль, нужно сказать, товарищи, что вы не в стриме. И вы не смотрите эту программу, потому что... Ну, я стараюсь показывать, когда есть возможность. Вот эту картинку когда-то, сколько-то лет назад, компания Volvo опубликовала на своем сайте официальном, и как инновационная разработка. Причем эта разработка инновационная шла после еще одной инновационной идеи, которая почему-то не нашла массового отражения не только в автомобильной промышленности, но и в системах безопасности самой компании Volvo. Это была подушка безопасности для пешеходов, то есть которая... выстреливала вот она. И это фактическая подушка безопасности. Вот на этой картинке изображена. Как раз автомобиль был V40 кросс-кантри, потому что обычный V40 не поставлялся в Россию. И V40 как раз модель V40 кросс-кантри, ну и обычная V40 просто к нам не привозилась. Они были оборудованы вот этой подушкой. Она выстреливалась из-под капота, из-под капотного пространства, в районе зоны покоя стеклоочистителей, и закрывала боковые стойки и часть стекла, нижнюю кромку стекла и боковые стойки. От чего закрывала? Ну, чтобы с человеком происходило вот что, когда он падал на автомобиль. Вот видите, манекен здесь такой изображен, ну, здесь не очень видно. Он как бы распластался и летит в стекло, и он головой попадает в эту подушку. И вот, и мы тогда говорили, нифига себе, вот это инновация, подушка безопасности для пешехода. И следующей своей разработкой, именно поэтому тогда очень многие подумали, вот это да, Volvo молодцы, подушка безопасности для всего автомобиля выстреливается вокруг, как бы в снаружи, как сказал один из персонажей мультфильма «Дом». В снаружи, пусти меня в снаружи. Вот, и в снаружи выстреливается подушка, и она окружает весь автомобиль, как бы сама собой. Но то была шутка, то было 1 апреля. А что сейчас? Что за притча с этим шлемом? Итак, велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности. Устройство может значительно снизить риск смертельных травм головы, утверждают разработчики. Шведский производитель велосипедной экипировки, его покусала просто компания Volvo этого производителя, объединился с компанией-поставщиком автомобильных систем безопасности для создания велосипедного шлема с эйрбэгом. В общем, в чем суть? Снизит риск получения умеренной или смертельной травмы головы с 80 до 30% при столкновениях на скорости 20 км в час. В общем, это нужно не для велосипедистов, я так думаю. Это нужно и для пешеходов тоже в Москве, и вообще для всех. Желательно, чтобы и водители автомобилей тоже ездили в шлемах таких. Подушка безопасности в случае столкновения будет играть роль первоначального поглотителя энергии удара. А второстепенным станет оказавшаяся под ней твердая часть шлема. Такая конструкция значительно повысит безопасность, особенно при прямых ударах. В Швеции за последние десятилетия количество травм, полученных велосипедистами, выросло на 24%. Там у велосипедистов количество выросло, потому что если вы бывали в Швеции, вы бывали в Стокгольме, вы понимаете, что один из самых удобных видов городского транспорта – это, конечно, велосипед. В том числе и потому, что чрезвычайно разветвленная сеть шеринга велосипедного прокатов и чрезвычайно разветвленная сеть велодорожек, которые покрывают, ну, сейчас я попробую вспомнить, ну, по моим ощущениям, ну, уж во всю центральную часть города точно, все острова центральные. И это классно. Подробности о принципе работы нового шлема... Подробностей о принципах работы принципов нет пока что у нас. Ну и ладно тогда. Дальше пойдем. Это я иду просто по новостной ленте. 565 лошадиных сил, три варианта привода, представлен электрический «Шевроле Блейзер». Антикризисные «Лады» и «УАЗы» станут дороже в содержании. Классная новость, кстати говоря, вчера появилась, мне очень понравилась на тему «АвтоВАЗа». Что вот это происходящее все сейчас в автомобильном мире, как в автомобильном мире глобальном, планетарном, так и в автомобильном мире России, и, в частности, конечно, происходящее с предприятием «АвтоВАЗ», все это чрезвычайно благоприятно сказалось на обстановке на самом предприятии «АвтоВАЗ». Там стало чище, там появились клумбы, там, наконец, покрасили эти облезлые стены, какие-то там они, штукатурка облетала. Там навели порядок в туалетах, которые построил Бо Андерсон. Там озеленение, там все. Почему? Потому что сотрудники, когда они собирают автомобили, чтобы чем-то руки были заняты, они занимаются сплошным субботником. Абсолютно. И новость такая духоподъемная, что предприятие «АвтоВАЗ» преобразилось. Я не буду искать эту новость, бог бы с ней. Но фишка в том, что... Или буду искать. Сейчас попробую найти. И преобразилось. «АвтоВАЗ» преобразился. Сейчас это может быть даже... В виде новости я найду, чтобы почитать. Запатентовал. Вот. И это говорит кто? Это говорит глава профсоюза. Если вы смотрите сейчас, как и я, клан Сопрано, вы знаете, чем занимается обычно профсоюз. Да. Массовых сокращений нет, говорит он. Вышел глава «АвтоВАЗа» и говорит, что завод преобразился. После кризиса стало уютней. У него уже, у главы профсоюза «АвтоВАЗа», Я не нападаю и не перехожу на личности. Без обид, пожалуйста. Не нужно присылать мне отрезанную конскую голову в постель. Я про это. Я про то, что он преобразился. И, исходя из этого заголовка, а заголовок закавычен, это означает, что это, вероятно, цитата. Вот он, заголовок. Я читаю заголовок. Глава профсоюза «АвтоВАЗа» заявил, что завод преобразился после кризиса. Двоеточие. Стало уютней. То есть на «АвтоВАЗе» уже начался период после кризиса. И это потрясающая новость. Это чрезвычайно здорово. Я могу только, ну, только приветствовать этот период после кризиса. Это как бы уже после угара НЭПа история. Но только наоборот. То есть наступил период после кризиса. Массовых сокращений нет, а сотрудникам выплачивают зарплату в прежнем объеме. Это ли, я читаю новость, это ли не мечта? ничего не делать и получать за это деньги. Такое было только при Генри Форде старшем, когда он платил сотрудникам ремонтных бригад, которые должны были ремонтировать оборудование, конвейер, платил деньги только тогда, когда они ничего не делали, у себя в подсобке сидели, в козла забивали там, что-то в Чапаева играли в шашки. Вот, за это платили им деньги. Как только они начинали работать на конвейере, что-то делать, им за это деньги не платили. Имелось в виду, что таким образом подстегивалось желание сделать ремонт как можно быстрее, потому что тебе же за это не платят, и как можно качественней, чтобы как можно реже возвращаться к этой работе, и как можно дольше сидеть у себя в подсобочке и ничего не делать, продолжать забивать козла. И тогда ты за это получаешь деньги. Такая была история. Вот и сейчас АвтоВАЗ пошел по этому же пути. Вы видите, сотрудникам выплачивают зарплату в прежнем объеме. Об этом в разговоре с нами, между прочим, с радиостанцией «Говорит Москва», заявил председатель профсоюзной организации ПАО «АвтоВАЗ» Сергей Зайцев. «Государство обеспечивает нас временными работами». Это цитата прямая. «Помогает людям не потерять зарплату. Сейчас много работ на заводе сделано. Завод преобразился. Вот придешь вот так и скажешь, извините, пожалуйста». Вот в Тольятти придешь и скажешь, извините, пожалуйста. «Вы знаете, я не первый раз у вас здесь и всегда без труда находил АвтоВАЗ». «А где сейчас АвтоВАЗ? Я не могу найти его. Что? Вот хожу-хожу и не вижу АвтоВАЗа». А ему говорят, видите, батенька, так завод преобразился, потому что государство обеспечивает временными работами сотрудников. Помогает людям не потерять зарплату. Временные работы позволили сделать ремонт АвтоВАЗа. А что вы делаете? Я ремонтирую АвтоВАЗ. Сделать ремонт какой-то. Благоустроить территорию, отремонтировать оборудование. Стало чище и уютней. Вот цитата. Думаю, это какая-то... Сейчас, секундочку, здесь дальше идет. На заводе запускают производство обновленных моделей Гранта 4x4 Ларгус. Зайцев не подтвердил сообщение о планах повторного выпуска модели ВАЗ-2106 знаменитой шестерки. Почему к шестерке пристали? Я не знаю. Ну, хороша была шестерка, а семерка что, не хороша была, что ли? Ну, если выпускать, так всю классику. Думаю, это какая-то шутка, говорит руководитель профсоюза. Вброшенная в интернете. Я не слышал, чтобы на заводе хоть кто-то бы обсуждал бы вот это все только в интернете. Сейчас не выпускаются автомобили с автоматом, но над этим ведутся работы и с точки зрения поставщиков, с точки зрения работ инженеров. Но заработная плата и социальное обслуживание происходит в рамках коллективного договора. Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что продажи АвтоВАЗа в июне упали более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом. Продажи упали, потому что производство упало. Потому и продажи упали. Вот. Я про что? Я про то, что это, мне кажется, хорошая, духоподъемная новость, которая показывает, как бы раскрывает перспективы. А что у вас завод ваш делает? Автомобили. А вы что делаете? А мы делаем уют на заводе. То есть завод ваш автомобили делает? Да. А вы делаете? А мы делаем уют. Завод преобразился, вы приедете, и здесь можно будет буквально, вот буквально, закажите в соседнем ресторане эти себе хачапури, зандали какие-нибудь, синандали, закажите себе хичины, вот это все, или что у вас там кушают, голубцы, и вы можете просто на полу, не нужны тарелки, на полу сможете кушать, так как если бы это была какой-нибудь завод в Японии. Кроме шуток, невероятную чистоту и то, что сейчас сделали на АвтоВАЗе, вероятно, я видел только в Японии, потому что городская стройка высотного, ну, какого-нибудь здания выглядит так, как будто бы это какое-то экспериментальное супер-мега с чистой зоной предприятия. Все в белых халатиках ходят, строители в касочках, белые халатики, бетончик весь чистенький, подметенный, нигде ничего, все какими-то ровненькими штабелями везде все. Они какие-то роботы. Вот это, я думаю, сейчас и на АвтоВАЗе тоже такая же история. Так что приходите, и прямо вот на первой линии, вы когда на АвтоВАЗ заходите через проходную, и тут же попадаете прямо в сборочный цех на первую линию, где собирают... Ларгусы там собирают, и там собирают гранты, и там и ларгусы, и гранты. Вот попадаете. И вот тут же на полу можно сесть прямо на пол. И тут же и кушайте прямо с пола. Все будет хорошо у вас. Там все уже уютно.
Моторы.
Ну так а что же дальше-то с остальным-то, со всем остальным? Антикризисные «Лады» и «УАЗы» станут дороже в содержании. То есть они станут менее удобными, комфортными, они станут менее безопасными и при этом более дорогими в содержании. Все очень логично. Владельцам упрощенных автомобилей от российских производителей придется потратить больше... чего? Времени, нервов? Потратить больше. На оформление страховых полисов предупреждают эксперты. Это «Известия» их опросили. Дело в урезанном списке оборудования, из которого, среди прочего, исключены антиблокировочные системы АБС, подушки безопасности, ну и так далее. Отсутствие этой системы сказывается на безопасности, а значит, повлияет на цену полисов, считают специалисты. Причем речь идет как об обязательном ОСАГО, так и о КАСКО. А если сюда добавить еще... О, боги, какое небо свинцовое стало у нас. Братцы, еще раз хочу напомнить вам, что грядет буря. Буря! Скоро грянет буря! И над Москвой. Пожалуйста, думайте о том, как паркуете автомобили. Еще раз вас предупреждаю. И все время находитесь в такой зоне, где до буреубежища вам рукой подать. Как-то вот все время будьте рядом с какими-то помещениями подземными. И вот это все. И не носите... слишком свободную одежду на себе сейчас. Носите все обтягивающее. Не мужчины, к вам обращать. Все обтягивающее и как можно меньше, чтобы одежды. Потому что если она такая просторная, свободная на вас, она же как парус будет в ветреную погоду. Если сейчас грянет вот это порывы, шквал, ветра, все это. Вот, а вы худенький, не мужчина. Стройный, красивая такая. Вот, и не нужно вот это свободного, чтобы так... Балахоном на вас висит. Нет, нет, так нельзя. Что-то обтягивающее, а лучше совсем ничего. Ну, мало чтобы было. Так вот, значит, условия по упрощенным автомобилям прописаны. Согласие на выпуск упрощенных автомобилей прописано. Ну, то есть, ну, на законодательном уровне. Мы все с этим согласились, типа, да? Ну, как бы, ну, вынужденная мера. Скажите, пожалуйста, а какое-нибудь регулирование у нас рынка страховых компаний существует вообще? Или у нас есть отдельные области, отдельные зоны такие, и они затененные. То есть там вот это мы регулируем, вот здесь мы надзор устраиваем, да, постоянно наблюдаем. За этим мы прислеживаем. А что у вас здесь? Да бог его знает. А это у меня слепое пятно в моем правовом поле зрения. Это такая зона, я что-то не вижу. Что, ну, присматривайся, я ничего не понимаю. Скажите, пожалуйста, если выпуск этих автомобилей, я просто по-человечески, если выпуск санкционирован на высочайшем уровне, исходя не из желания упростить автомобиль, сделать его менее безопасным, а исходя из необходимости, из обстоятельств, если это... Не наша вина, не вина автовладельца. Автовладелец, напротив, приходит и собирается поддержать отечественный автопром. Он говорит, ладно, Ребза, ладно. Что там, евро-ноль? Ну, ничего страшного. Вот американцы до сих пор к Парижскому не присоединились, соглашению климатическому. Поэтому это что? Ну, ничего, ну, покоптим небо годик-два. Ничего страшного. Евро-ноль, хорошо. Вот, эроглонас не будет. Я такой, ну, эроглонас, ну, жили мы без эроглонас как-то всю жизнь предыдущую нашу. Все эти десятки тысяч лет до эроглонаса. Жили без нее? Жили. Ну, ничего страшного. Родители мои без эроглонас как-то вот ездили тоже. Все нормально. Говорят, подушки безопасности. Так, ну, подушки безопасности, ну, тоже разбаловали нас, подушки безопасности. Ремень-то будет, спрашивает автовладелец. И он говорит, ну, будет ремень. Так, ну, и ладно, ничего. Ну, то есть автовладелец идет навстречу всем инициативам, понимая происходящее в мире, в геополитике, в логистике мировой, все остальное. Вот это все ему говорят. АБС, говорят, не будет. Так, ну, не будет АБС, ну что ж, АБС не будет. Ну, вот у меня на шестерочке, к примеру, тоже не было АБС. Ну, ничего, у меня там и гидроусилителя не было, и все так. Поэтому, ну да ладно, ладно, говорит он. И ему говорит, хорошо, а еще, знаешь, дружище, вот исходя из того, что всего этого не будет, твой автомобиль теперь стал менее безопасным, поэтому платить будешь больше. И вот здесь возникает вопрос. Ребза, ну, можешь как-то включить отдел... мозга правового, который отвечает за причинно-следственные связи. И уж если хочется, чтобы кто-то за это платил, давайте, может, найдем плательщика вне наших отношений. Автовладелец, автопроизводитель, страховая компания. Ну и государство, конечно. Вот вне найдем, ну, плательщика, виновника. И начнем оттуда снимать деньги. Просто, честно говоря, немножечко подбешивает, что за все должен заплатить. За все должен заплатить человек. Оплатить все. И даже оплатить упрощение гранты и ее превращение, это как бы откат на десятилетие назад. Заплатить за это должен тоже конечный пользователь. Это в смысле, мне кажется, эта система несколько кривоватой как-то.
Ну, алло, Роман, да. Доброе утро.
Доброе Николай. Утро. Да, Николай, здравствуйте.
Вы знаете, вот здесь усматривается вот ситуация, так же, как цены на бензин в зависимости от доллара, повышается или понижается, бензин всегда растет в цене.
Ну, да,
а здесь страховые компании практически то же самое, заметьте. Тогда необходимо повысить за счет стоимости автомобиля, а здесь за счет безопасности. И все равно повышают цены. Вот и весь ответ.
Ну, да, но это мне, вот именно это мне и кажется кривым. Хотя у этой кривой есть подоплека, она такая, законодательная. В российском законодательстве прописаны четкие критерии и коэффициенты, определяющие стоимость полиса ОСАГО. Однако страховые компании имеют право менять ставку в рамках установленного Центробанком тарифного коридора. Это значит, что потенциально они могут устанавливать более высокую ставку для автомобилей в антикризисных версиях, потому что они хуже защищены от аварийных ситуаций и так далее. Это Сергей Радько отмечает, наш адвокат, гость программы «Народный адвокат» и автоадвокат в своей профессиональной жизни. В Российском Союзе страховщиков согласились, что отсутствие АБС может сказаться на цене полиса автогражданки, так как система влияет на качество торможения. Окей. Я просто вот думаю. Я думаю. То есть откатиться к евро ноль быстро можно, законодательно. Потому что ведь это же тоже было прописано в законодательстве, использование автомобилей и экологический час, этот класс двигателей. Правильно? Это же было прописано. Но мы можем оперативно принять, как бы подкорректировать законодательство, чтобы евро ноль использовать. Там эру ГЛОНАСС, которая тоже законодательно прописана. Законодательно прописано, что каждый автомобиль, начиная с определенного года, каждый новый производимый или ввозимый официально в Россию автомобиль новый должен быть оборудован эрой ГЛОНАСС, системой автоматического экстренного вызова этих самых, нет, автоматического вызова экстренных служб. Эра ГЛОНАСС. Окей, прописано законодательно. Мы смогли это быстро оперативно подкорректировать. Смогли? Смогли. Почему мы не можем быстро оперативно подкорректировать то, что не распространяется вот эта история с на полисы КАСКО и ОСАГО, история с антикризисными версиями? Не со всеми автомобилями без АБС, не вообще со всеми автомобилями без эры ГЛОНАСС, но именно с антикризисными. То есть мы хотим поддерживать отечественный автопром, предлагаем людям покупать пустые тачки без мультимедийных систем. Это еще одна новость, кстати говоря, классная новость. Про продукцию АвтоВАЗа. Новость такая, что в ближайшее время автомобили АвтоВАЗа будут выпускаться еще и без мультимедийных систем, в принципе. Ну, будем ставить туда этим скотчем, лепить приемники, какие-то радиоприемники, и нормально. Но дело не в этом. Не, ну, мультимедийные системы-то на рынке есть, на вторичном, правильно? Ну, не на вторичном, а на, там, в интернете можете купить себе голову, какую захотите, и поставить. Так что, ну, это не проблема. Ну, то есть мы все это можем сделать. Но подкорректировать законодательство, чтобы вот все эти версии, которые граждане решили поддержать автопром, пойти и купить чертову гранту за чертову кучу денег по нынешним меркам, да еще и пустую, да еще и играя в компромисс со своей собственной личной, персональной безопасностью. И вот здесь, когда этот человек уже вышел после всего этого, он думает: елки, семью убью, подушки безопасности для меня нет, на торможении как пойду, понесет, потому что АБС нет в автомобиле. А когда это случится рядом с Лахденпохьей, в карельской местности, так меня еще не найдут, потому что нет эры ГЛОНАСС, а там мобильной связи вообще никакой нет. И вот только он вышел после этого и направляется в душ, чтобы сесть там, на, вот так присесть в уголке, обнять коленки и поплакать, под душем посидеть. Ему говорят: стой, ты куда? Он говорит: что еще? Ему говорят: так за полис-то ОСАГО больше-то надо заплатить, ты же купил тачку небезопасную, придурок. Мог же купить нормальную тачку, а купил вот эту. И что думает автовладелец в этот момент? А он думает: вот что, да я...
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 20 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Офигеть, какая грозовая штука на нас с вами движется. Ух, все время будет дождь, 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 дождь. До 9, дождь, 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 гроза, 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 дождь, 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 дождь. А когда начнется? Вот сейчас, сейчас где-то западные пределы МКАД должна преодолевать эта штуковина. И где-то у вас вот в районе Можайки, в Одинцово, уже должен быть дождь. Подтверждайте, подтверждайте или не подтверждайте. Подтверждайте сейчас или не подтверждайте никогда. Все, и потом... Снова продвижение, продвижение. И к нам доберется к сейчас. Нет, сейчас скажу когда. В 7.10, 7.20. А может уже и сейчас идет? Я так отсюда не вижу. В общем, да, Замоскворечье тоже накроет. В 7.20 начнется прямо ливень. И потом, бог его знает до какого времени, в течение 30 минут ожидается дождь у нас здесь. И потом весь день, может быть, даже. Сейчас 15 градусов выше 0 в Москве. Ну, у нас, во всяком случае. И ощущается тоже как 15. А днем максимально будет 19 градусов тепла. Прекрасно, комфортно. И если бы не необходимость и требования иногда показываться на улице сегодня, то, в общем-то, это было бы даже хорошо. Но вот этот дождь, эти грозы. В пятницу зато солнечно, а завтра тоже будет дождливо и плюс 21. Но начиная с пятницы снова поползут, как их принято называть, столбиками. Столбики поползут вверх. И 26, 27, 29 и следующая неделя. И дальше там уже опять снова до 30 мы пойдем. Вы знаете, я через запятую проскочил через это новое исследование австралийское автомобилей. То есть в систему... Австралийскую систему испытаний автомобилей добавлена новая казнь автомобильная. Независимая ассоциация австралийская ANCAP, австралийская, поэтому и А первая. Независимая, потому что ничего не зависит от них, внесла изменения в порядок проведения краш-тестов. С января следующего года в эти краш-тесты включат новый обязательный этап. Подводный. В рамках такого теста эксперты будут проверять, насколько сложно покинуть погруженный под воду автомобиль, чтобы получить максимальную оценку. Автомобиль должен получить вердикт, возможно, выбраться в течение определенного времени. Под водой, находясь под водой. Я тут же подумал о том, что это очень полезный элемент краш-теста, исследований на безопасность. Но только в наших условиях нужно добавить еще где-то полуметровый слой льда, потому что на Байкале это дико актуально. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
утро, Роман. Геннадий, да, Геннадий. Можно?
Давайте, нужно, конечно, даже. Да.
Смотрите, на Калужском проезде перед Каширкой, там авария, две полосы перекрыты, короче, газель въехала в скорую.
Это Коломенский проезд, который потом в Нахимовский переходит, правильно, бульвар?
Да. Вот
все, я вижу это, а там такой скверик еще с правой стороны, парк какой-то такой.
Да, вот здесь... с правой стороны там. Этот.
Ага. И что там случилось?
Ну, газель, я не знаю, как так получилось, скорая развернута, значит, газель в нее въехала в бочину, а рядом стоит еще одна скорая. Ну, видать, она приехала, может...
Скорая приехала спасать тех, кто в скорой ехал. Я понял. Спасибо, спасибо, Геннадий. Вижу сообщение. Это вот, вот здесь, где от Каширки по Коломенскому проезду вы едете через «Вкусно и точка», бывший, вы сами знаете, какой ресторан, едете к проспекту Андропова, но только в обратном направлении, от проспекта Андропова к Каширке, не доезжая до Каширки, ДТП. Эта авария есть... И сообщил об этом Геннадий здесь, в Яндексе. Это вы, Геннадий, там же и метку поставили. И, кстати говоря, примерно на таком же удалении от Коломенского проезда, но уже на Каширке. То есть, смотрите, буквально там в полукилометре от Каширки на Коломенском проезде ДТП. А на Каширке, где-то за полкилометра до Коломенского проезда, тоже ДТП по направлению в центр. Каширочка тоже стоит. И здесь, вот где онкоцентр, Блохина, поворот туда, направо. Здесь в 6.45 тоже случилось, из-за этого стоит Каширочка дорогая. Ну, вот прям от съезда на Андропова уже плотненько. В целом, по движению, что можно сказать? Колоссальная, конечно, неприятность из-за возводимой эстакады, но мы к ней готовы, к этой неприятности. Садовод «Белая дача», вы знаете. Варшавка, замес на третьем кольце из-за уборки асфальта. И еще сложно съехать на внутреннюю, на внешнюю, извините, сторону третьего кольца с Варшавского шоссе, потому что там прямо на съезде дорожно-транспортные происшествия. Также уборка асфальта придерживает движение на внешней стороне трешки после Волгоградки на изломе под мостом, под эстакадой, вы помните. На севере трешки перед Савеловской, да? Нет. Это Садовая, не третья. На Садовом кольце в районе Петровки, Садово-Самотечная, вот здесь, дорожно-транспортные происшествия, внешняя сторона пока без последствий, потому что автомобилей там не очень много. Север МКАД более-менее едет. И еще ДТП перед в районе Рябиновой, внутренняя сторона МКАД, уже после Озерной, где-то почему-то ДТП указано. А, нет, это внешняя сторона, простите, на внешней стороне МКАД, и поэтому там небольшое затруднение. Ну, в целом таки все, мне кажется, так, если по движению. Возвращаясь к Австралии, на секундочку, это я уже сказал, что здесь забавно составлена новость, сама написана, что такой этап краш-теста актуален для Австралии, пишет автор статьи. Континента, окруженного водой. Окей, думаю я. Это действительно, ну, для Австралии, континента, который окружен водой, это дико актуально. Все остальные это континенты у нас окружены бог знает чем. Это, ну, будто фигней какой-то. И только Австралии досталась вода в качестве окружения. В Австралии очень удобно спрашивать, а где у вас вода? Вот в какую сторону нужно мне пойти, чтобы к воде выйти? А вам ответят тут же, моментально. Идиот, иди в любую сторону. Ты на континенте, который окружен водой. Чего ты спрашиваешь, придурок? Это хорошо уже. Вот это прям да. Когда автомобиль погружается под воду, давление мешает открыть двери. Люди в салоне, как правило, охватывают паника, что зачастую приводит к печальным последствиям. В рамках нового краш-теста для Австралии у пассажиров должна быть возможность открыть двери и окна с электроприводом в течение 10 минут после погружения. Да как двери-то открыть? Они же не открываются. Давление же мешает. Ну, о чем вы говорите? Значит, окна. То есть электропривод окон должен работать в течение 10 минут после погружения автомобиля под воду. Или же должна быть возможность вручную опустить стекла или выломать их. Тогда автомобиль сможет пройти данное испытание. Мне очень понравилось, что в Индии очень скоро появится еще одна дополнительная своя тоже национальная методика проведения краш-тестов. Будет учитывать специфику местного дорожного движения. Вот что это означает? Безопасный наезд на корову на любой скорости. Или что? Или сразу же должна быть какая-то возможность человеку выпилиться из жизни, если сбил корову? Или же, коровий тест? Мы знаем о том, что это священное животное, и, конечно, корова неприкасаема. Я думаю, у него там оголенных контактов не очень много у электромобиля. Мастер спрашивает, сколько электромобиль может продолжать движение под водой? Гораздо дольше он может ехать под водой, чем обычный ДВСный автомобиль. Хотя бы просто потому, что электромобилю для движения кислород не нужен. Подумайте. Даже при наличии определенного шноркеля какого-нибудь, тем не менее, вы забираете воздух для работы двигателя, правильно? И вам нужно, чтобы он бесперебойно работал, иначе в выхлопную систему начнет вода поступать. Электромобилю воздух не нужен, кислород не нужен для движения. Я, кстати говоря, нашел этот видосик и демонстрирую вам его сейчас. Давайте в полный экран, потому что там и без того картинка узенькая. Вы спрашиваете, сколько электромобиль может ехать под водой? Вот вам Тесла, пожалуйста. Так, пилюлька как раз закончилась здесь. Очень-очень удачно. Так, секундочку. Смотрите. А, вот, вы не видите, да, пока что? Вот. Ну вот, смотрите. То есть для тех, кто не в стриме, это съемка в Соединенных Штатах Америки. Гигантская лужа, никто ее не может преодолевать. И мы видим, что что-то движется под водой, как бегемот, знаете, когда он погружен в воду, и только волна такая, хребет водный говорит о том, что там что-то есть. Ну ладно, не так. Но мы видим лобовое стекло, ветровое стекло, и Частично зеркала заднего вида, но ни капот, вообще ничего нет. И ветровое стекло не все, просто как бы верхняя половина ветрового стекла. И вот волна идет перед автомобилем. Вот она идет, 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 вот она постепенно показывается из-под воды. И оказывается, что это Тесла. Все, и автомобиль проехал. Вот это к вопросу о том, может ли автомобиль преодолевать там водные препятствия. Сейчас я еще какие-нибудь посмотрю. Тесла, модель S, испытания водные. Вот он уходит под воду, уходит под воду. И здесь автомобиль, я так понимаю, полностью погрузили под воду. Вот он поехал. И погружается, да, практически по крышу, но он, по-моему, всплывает. Немножечко держится на воде, потому что во всех полостях остался кислород. Все, и выезжает. Выезжает. А он плывет! Он плывет, потому что он держится на воде, он не может утонуть. Вот, колеса, мы видим вращение колес. Трос впереди и сзади, вы скажете, ну, у него трос там, это самое. Но тросы эти, это какая-то, какие-то парни устроили специальный такой тест-драйв для автомобиля. Тросы нужны для того, чтобы... А вот лопнул трос. Его тянули, что ли, за этот раз? Нет, он сам выехал. То есть тросы нужны были, я так понимаю, для того, чтобы автомобиль извлечь в случае аварийной остановки, достать его, вытянуть его. Мы так тоже делаем, когда заезжаем с Пашей Федоровым куда-нибудь в какой-нибудь дебри на этих, в наших внедорожных тест-драйвах, краш-тестах. Вот. И нужно заранее побеспокоиться о тросе, потому что если автомобиль сидит уже в грязище, во-первых, зачастую ты не можешь добраться до петли, ну, чтобы подцепить трос, потому что он находится в грунте, эта петля. А во-вторых, ты не всегда ты можешь физически добраться до автомобиля, если он в такой, в этой самой сидит, в болоте. Вот поэтому ты заранее вешаешь тросы, чтобы потом не пришлось тебе мучиться. Потому что у нас были истории, когда приходилось ребятам докапываться, прокапывать просто до этих... До петель, я помню, это в Воронеже было. Что играет? Играет какая-то... Что-то... Какая-то штука играет. А что, вы против, что ли, чтобы она играла? Ну, оно так пиликает, там что-то пиликает, пиликает, пиликает. Ну, пусть пиликает. Так вот, приходилось прокапывать чернозем воронежский. Это жесть, конечно. Там просто земля, как будто... Я такой никогда не встречал. Как вот настоящего такого. Она черно-серая. И ощущение такое, что жирное, это просто невероятное, плодородная такая штука. Вот, и там засел у нас, конечно, было дико. Это, кстати говоря, можно посмотреть в нашем тест-драйве, сравнительном тесте в рамках программы «Выбор есть». Тогда мы сравнивали Kia Mahav и Land Cruiser 200. Все, на Симферопольке в районе 107-го километра... Уже поливает, это про дождь. Доброе утро, в Одинцово льет дождь, но грибной, хороший, Панюта сообщает. На М4, видное, пошел тоже дождь от Станислава. Так что ж, продолжим обсуждать китайский автохлам, оспы обезьян и еще что-то, кентавровируса. Борис, я не очень понимаю. А почему китайский автохлам? Вот у меня вопрос, почему вы считаете, что... Новые китайские автомобили это автохлам. Ну, в смысле, Борис, надо что-то чинить в голове, точно совершенно. Дальше, интересно, сколько времени электромобиль. Все, мастер, я только что продемонстрировал. Электромобиль может проехать, если медленно будет идти. И до какого-то критического момента погружения он будет, сцепление колес с асфальтом будет. Это мы увидели на примере Теслы, которая ехала сквозь лужу. Реально эпическое зрелище. Если глубина слишком большая, то он просто поплывет в какой-то момент, ну, какое-то время он будет плыть, и используя колеса как движители. Вот эта вот вся штука. Поэтому электромобиль в этой связи куда более практичное техническое устройство, чем автомобиль с ДВСом, если речь идет о погружениях. На Курской пошел дождь, на Бакинской пока что вялотекущий, но дайте ему развиться. Вы дайте время, он сейчас подрастет и все такое. Не поймайте гонщиков. Уже есть экземпляры, которые меня раз пять обогнали. Это про путешествие какое-то. Кто-то гоняет по трассе. Но это вообще отдельная история. Просто отдельная, с гонщиками на трассах. Меня эти люди дико... Один из наших слушателей сейчас едет на юга и пишет о том, что гонщиков не понимает. Уже четвертый раз одного и того же обгоняет. Эти люди меня потрясающе умиляют. Просто до глубины корней волос. Потому что... Но это вот именно на трассе, и когда на дальняк идешь, это дико, это настолько дико видно. Потому что, ну, я иду на круизе, там, разрешенное, плюс, да? Ну, как правило, это 110, действительно, 108-110, потому что там 90 в основном разрешено на этих магистралях. Потом доплатки, но это уже там, ближе к югам, там, где не магистрали. И ты идешь в левой, мигает сзади, ну, влево идешь, потому что тихоходов как бы обгоняешь, но на 110. Мигает, ты думаешь, да бог с тобой, проезжай. Подвинулся, 160. А камера через километр, буквально, камера. Ты обратно в левую обгоняешь все эти грузовички, все тихоходы, все остальное в левой. И видишь этого гонщика. Стоп-сигнал включается, дикий, иногда настолько дикий, что даже аварийка у него врубается, потому что он на навигаторе у себя увидел камеру. И, естественно, оттормозиться до 110 он не может, поэтому он оттормаживается до 90. В пол тормоз, ты на своих 110 спокойненько обошел его. Дальше. 180, мчит, опять мигает. Ну, говоришь, ну давай, пожалуйста. Пролетел, через 2 километра снова камера, видишь его стоп-сигнал, оттормаживается в пол, ты его снова тихонечко обошел. Снова, и так постоянно, и ты думаешь, люди, да что у вас в голове? Но в самом деле, ребят, ну так же нельзя, честное слово. А был один такой, который исполнял примерно все то же самое, но только, помимо всего прочего, он еще и все время нарывался на гаишников, и все время я его 3 раза подряд видел, и он 3 раза подряд стоит с ними, что-то общается, выясняет. Вот я думаю, не лень тебе. На гранте, кстати говоря, чувак был. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
У меня вопрос, связанный с дальником. Скажите, пожалуйста, а код Супротек, говорит Москва, все еще действителен? А то хочу поехать далеко на дизеле, хочу вот этого вот...
Да, всего. А он там, мне кажется, что у нас такие эти с ними отношения, что вы, да, я думаю, можете зайти, сказать, моторы Супротек, все, и со скидочкой получить. Но это надо в офис для этого поехать.
Суперически, тогда сегодня на Каланчевскую.
Давайте, привет им там передавайте и скажите, что это самое, пусть заходит, если что.
Обязательно,
спасибо. Все, классно. А куда вы на дальняк, куда вы едете?
Сначала Санкт-Петербург, потом Петрозаводск.
Карелия.
И потихонечку назад по красоте.
Класс, Ладога, Онега и все вот эти места. Да, класс, вот здорово. Привет этим соснам и местам потрясающим, скалистым. Все классно, здорово. Там такую трассу отгрохали из Питера. Кстати, до прошлого года она была бесплатной. И я все жду с этими, ну, с негодованием, хотел сказать, нет. Ну, короче, классно, когда у тебя что-то по качеству... С точки зрения качества, дико качественное такое, как очень платное, а получаешь, что это, тем не менее, бесплатно. И это всегда так приятно, ты думаешь, что ты победитель жизни какой-то, вот это все. Доставляют гонщики, которые силовиков, снимают номера и полетели. МДС Денис. Люберцы под люстрой Чижевского окружены тучами, вокруг дождь, у нас сухо. Люстра Чижевского. Я понял, что понравилось вам сопровождение трансушное наше, пилюльное, и поэтому, а чего бы я, люстра Чижевского, что-то я помню такое, люстра Чижевского, что это как-то выглядит, принципы работы, люстра Чижевского. Ионизатор снежинка, люстра Чижевского, ионизатор воздуха, что это такое? А где-то у вас там в Люберцах люстра Чижевского? Это не очень понятно. Потому что люстра Чижевского, ионизатор воздуха выглядит удивительно. Вот так вот это. Вот смотрите, такая штуковина. Она как люстра, Только Чижевского. Я вот думаю, надо бы что-то запилить, какую-нибудь тоже люстру Щукина, что ли. Это бы тоже могло звучать очень неплохо. При такой манере движения расход просто дико ужасный. У меня на автобусе 6-7 литров тараторка, сообщает. И расход ужасный, и потенциальные угрозы дикие. И расход финансовый дикий, потому что ты же потом все равно будешь оплачивать штрафы, ибо без них не обойтись. Ну и нервы каждый раз вот это вот тратишь на это все. В общем, дичь какая-то. Люди, пейте что-нибудь успокаивающее уже.
Моторы.
7.36, моторы, доброе утро, мы продолжаем, если вы только что присоединились. Это вы удачно, правильно зашли. Причина пробки на съезде с 3-го транспортного на Варшавку. Миксер, который прилег. Рум-пум-пум. Ехал-ехал и устал. А влюблено, влюблене, наверное. Как из ведра льет дождь. Доброе утро, и вам тоже доброе утро. Люберцы окружены тучами, но пока сухо. В свое время Лужков проводил эксперимент над Москвой, ионизировал атмосферу над определенной территорией города, тем самым создавая область без дождевых туч. Знаете, срабатывало. Таких экспериментов я не помню насчет ионизации атмосферы. Ну, в смысле, ионизации, но только не при помощи люстры Чижевского, естественно, конечно, а просто... Сыпали специальные реагенты в атмосферу. И это была не область без дождевых туч, а тот принцип. Ай, Мартин хороший. Давай, все, Валина Лужкова. Конечно. Мертвое море, знаешь? Знаю. Так вот это вот тоже Лужков. Да, нет, я про то, что там они не исчезали же тучи. Вы же знаете, что по закону сохранения энергии не может что-то материальное взять и исчезнуть. Оно должно либо превратиться в энергию, либо перейти в другой вид материи. И поэтому довольно материальные тучи превращались в довольно материальный дождь. Просто он выпадал раньше, потому что это все реагенты, этот весь состав сыпали в Подмосковье. И там же они... Вот это то, что сыпали, оно притягивало к себе частички влаги, из которой состоят эти тучи наши. И они становились тяжелыми и выпадали в виде дождя. И этот дождь обрушивался где-то в Подмосковье. Мне кажется, что как-то так работала эта штуковина. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе
утро. Да, доброе утро, Роман. Думаю, стоит уже поднять тему относительно грузовиков. Вот буквально недавно на МКАДе прилег, да, и
убрал, да, да,
и убил людей. Сейчас прилег.
Два КАМАЗа у нас там опрокинулись тоже.
Как они летают по дорогам.
А как эту тему? Мы, государство, мне кажется, со своей колокольни уже сделало все. Тахографы должны быть, там правила суровые, все. А теперь это в надзорных органах. Ведь вы же понимаете, что одно дело законы, а другое дело их соблюдение. То есть написано это все красиво. Надо отвечать. А кто должен?
Отвечать проблему, говорить, как кто? СМИ?
Нет, я имею в виду, кто ответить должен за это? Кому мы сейчас апеллировать должны? Дескать, вот мы сейчас возьмитесь за них, мы говорим кому?
Ну, наверное, ГИБДД, которая следит за, да, за наше, наверное, дорожным движением. Кто как ездит, кто что делает на дорогах и так далее.
Или не следит,
или говорят, что вам надо меньше просто покупать машин, когда спрашиваешь, почему вы пробку организовываете.
Да, или с парковки просто идиотской, там нужно просто знак повесить, другой знак. Парковки возят тачки, а они говорят, ну, а зачем вы машины покупаете, если парковки нет у вас возле дома? Зачем вы тачки покупаете?
Так что вот так.
Такая история. Да, вы знаете, я вспомнил здесь фразу, где-то я ее услышал, не помню где. Когда я хочу узнать, как устроена жизнь в каком-либо государстве и законы, я не спрашиваю, хорошие у вас законы или плохие. Пофиг вообще. Я спрашиваю, насколько они соблюдаются. Неважно, какие законы, но насколько они обязательны для всех. Вот, поэтому здесь с этой точки зрения, конечно, законы хорошие, но вот призвать к их исполнению, обеспечить их исполнение, то есть это называется в юриспруденции правоприменение. Правоприменительная практика так себе у нас. Вот в том, что касается автоматизации, вообще нормально все. Все хорошо вообще. В том, что касается автоматизации правоприменения. Штрафы с камер прилетают. Просто вот сегодня на сегодня приходит штраф. Вот сегодня на сегодня. Если ты знаешь, где правильно смотреть, это прямо вот дико быстро. Раз и все. Вот. А что касается остального... Ну, вот очередной прилег грузовичок, да? Бог его знает. А может, это какая-то неотъемлемая часть автомобильных драм, которая посылается нам вселенной, и ее не избежать. Это просто вот, ну, неотъемлемая часть такая. Как, знаете, в любом обществе есть, есть обязательный процент там, садистов, обязательный процент идиотиков таких. Вот таких вот. Гениев каких-нибудь. Обязательно. Ну, то есть, ну, вот как-то это распределяется. И есть обязательный процент вот таких ложащихся на бок этих миксеров, цементовозов. Ну, как-то что-то... Какая-то такая, может быть. Бог его знает. Но это вовсе не означает, что мы не должны стремиться сводить к нулю те ситуации и те, как бы это сказать... векторы развития, которые нам не нравятся. С другой стороны, понимаете, углубляясь, вот так сейчас можно такой толерантностью здесь приболеть, потому что ты подумаешь, вот тебе не нравится, а кому-то нравится. И что ты решил, что то, что тебе не нравится, это объективно, а то, что кому-то не нравится, это субъективно. Ну, с чего ты это взял? Вот чего? Вот я подумал, вы знаете, кстати говоря, по поводу правоприменительной практики и вообще и невозможности... Зачастую для обычных людей невозможности уйти из-под всевидящего ока большого брата, камер видеонаблюдения. А подумал я об этом накануне, когда платил очередные 250 рублей. А, ну, естественно, там 82 километра в час, скорость, конечно, в какой-то момент не уследил. Все дело в том, что просто у Мураны нет head-up дисплея. То есть проекционного экрана на лобовое стекло. А в тесте у меня сейчас Nissan Murano. И поэтому приходится следить по цифровой... Ну, это по приборке. По приборам идти приходится. А в ситуации, когда какой-нибудь такой быстрый поток, и ты вклиниваешься в него, ну, к примеру, в районе Динамо на дублер, когда сходишь, вы знаете, да, с Ленинградки от Белорусского идешь, и в районе Динамо уходишь на дублер направо. Но там... Под 80 все идут, потому что ты с Ленинградки съезжаешь на 80, вот, а там тоже все 80. И тебе нужно как-то так встраиваться, ты вклиниваешься, причем вклиниваешься для них неприятно, вклиниваешься для них с левой стороны. То есть ты как бы в левую полосу, где самые дерзкие едут, и ты в нее должен вклиниться, не справа, а слева. И все вот это вот. И как-то хочешь быстро сравнять скорость со скоростью потока, но чтобы встроиться, нужно ехать чуть быстрее, правильно? И вот в этот момент где-то ты, ну и естественно, конечно, очень удачно, зная все это, зная, что людям и без того тяжело, и они здесь встраиваются, там, конечно, висит камера. И, в общем, очередные 82 километра в час, и я подумал, а вообще, вот эта скидка в 50%, не кажется ли вам, что если поразмышлять... Давайте подумаем, две секунды буквально выделим этому. Если так вот включить размышление. Не кажется ли вам, что это некая уловка от... у Мураны есть автостеклоподъемники, не надо. Водительское стекло, правда, только... Остальные нет, не автоматические. Но, с другой стороны, не в этом же достоинство. Я, кстати, Мурану заготовил нам сейчас, сегодня еще я хочу поговорить. Я нашел достойного ей конкурента из числа Дикого Лухари. Но да, давайте сейчас закончим эту историю. Я хочу спросить вас, вот давайте подумаем на секундочку. Что лучше делать, ну, в смысле, давайте так. Есть некий продукт. Который может стоить дорого и, как следствие, быть не очень массовым. Не очень массовым. Или, напротив, можно занизить искусственно даже стоимость чего-то, но компенсировать выпадающие доходы массовостью. Вот что по вашему мнению, правильно? Ну, с точки зрения бизнеса. Во-первых. а во-вторых, с точки зрения психологии водителя. Ведь в конечном итоге, когда мы говорим про штрафы за нарушение правил дорожного движения, самые массовые у нас это вот эти скорости маленькие. Маленькие превышения на величину от 20 до 40 километров в час. То есть, как правило, мы всегда хорошие, между прочим. Я не вижу, и вы подтвердите. То есть вы получаете всегда штрафы. Да, ну там за скорость. Вы получаете их, не надо рассказывать, что там нет, этого не бывает. У вас вот это превышение от 20 до 40 на 22 или на 30 или на 35 километров в час вы превышаете. То есть вот есть зона, сейчас давайте этот, голосование. Есть зона скорости ограничения 60 километров в час, 60. Вы получаете штрафы. Ну, или 60, или 80, неважно. Там, где 60, у вас, как правило, самые распространенные 82, 83, вот, в районе 80, но с небольшим плюсом, 134, 21, 35. То есть на 22, 23, 24 вы превышаете. Дальше, это 134, 21, 35. У вас превышение от 26-7 до 30 с копеечками – 134, 21, 36. То есть, как правило, это больше 25 превышения. 27, 28, ну и в районе 30. 134, 21, 36. И, наконец, как правило, вы получаете штрафы за превышение более чем на 30 км в час, но менее чем на 40 км в час. 134, 21, 37. Вот так. То есть, в районе 20 превышения. 21, 22, 23. 134, 21, 36. Проголосуйте, нужно просто набрать этот телефон, это городской телефон обычный, 8495 и далее. Говорить ничего не нужно туда, там нет никого, там робот сидит, он скажет вам, голос учтен, это означает голос учтен. 134, 21, 36. Как правило, вы получаете письма счастья за превышение скорости на величину в районе 30 и ниже. От 25,6 там, до 30 км в час. То есть там, где 60, вы едете 90. 134, 21, 36. И, наконец, вы получаете письма счастья, протоколы, квитанции, если хотите, штрафы за превышение скорости от 30 и выше. Вот эта величина 20-40, вы превышаете, то есть там, где 60, вы едете где-то 95-96, вот столько. Там, где 60, вот так вы едете. Вот такие у вас штрафы. 134, 21, 37 тогда. 134, 21, 37. Я настаиваю, что большинство, я думаю так, пока что я так думаю, что большинство тех, кто оплачивает штрафы за превышение скорости на величину от 20 до 40 км в час, это законопослушные люди, законопослушные граждане. Это те, кто хотят ехать с разрешенной в районе 80, но по тем или иным причинам, там надо было ускориться, чтобы встроиться, потому что поток идет плотный. Или надо было ускориться, чтобы успеть куда-то, чтобы там до сплошной разметки, чтобы не попасть. То есть это люди, которые в целом едут всегда типа в разрешенных, нештрафуемом вот этом зазоре. Другое дело, что да, нужно ехать не в районе 80, если знак 60, а в районе 60 нужно ехать. И тогда и штрафов не будет, и ты будешь хорошим. Это да, но нет. Да, но нет, потому что мы действуем не только потому, что написано на знаках, но и исходя из складывающейся, общепринятой дорожной обстановки. А у нас общепринято идти плюс 20. Так общепринято. Однажды, оперируя общепринятыми правилами проезда сложного места, тогда еще только возводился Алабяно-Балтийский тоннель, и там на народного ополчения жесть была, просто вообще жесть, перерыто все. Я выиграл дело в группе разбора ДТП, потому что в меня, в бок мне приехал чувак, который думал, что я должен его пропустить, а я его даже не видел, он сзади подкрадывался ко мне, и он все думал, что я сейчас остановлюсь, зачем-то его пропускать. И рассказывая мне, что он был типа для меня помеха справа. Там, ну, в общем, катавасия была. Тогда я привел пример общепринятого проезда этого перекрестка. Общепринятого. И со мной согласились в ГИБДД, признав, что есть такое понятие, как общепринятая схема проезда. И вот сейчас я говорю, что у нас общепринято нарушать. Но все нарушители это, как правило, законопослушные граждане. Законопослушные. Они просто идут всегда вот в рядышком вот с этим прям порогом и иногда случайно его переступают. И именно эти люди являются главными плательщиками штрафов. Именно они приносят львиную долю доходов в казну, оплачивая штрафы. То есть хорошие, ну нормальные, обычные, простые парни становятся главными нарушителями. Вот я думаю, почему это происходит? Доброе утро. Да, слушай, здравствуйте.
Доброе. Ну, добрый, Роман. Ну, вот подтвержу ваши слова прямо на 1000%. Вот вы посмотрите, если все штрафы, которые у меня были за превышение скорости,
да,
они все вообще-то исключительно...
82. То есть там вы едете 82 километра.
Там где 40, значит, 62.
62, да.
Ни разу не было 25,
не
27, понимаете? И тут парадокс, между прочим, поскольку я занимаюсь видеонаблюдением так, угу, периодически, да,
да.
Вот, мы, правда, принципиально никогда не работали вот с этими дорожными камерами.
Угу.
Вот, наша позиция такая была по многим причинам.
Очень дорого вот, просто.
Да недорого. Ну, не будем об этом.
Ну, ладно. Хорошо.
Вот. Вы знаете, парадокс еще. Ведь одно движение там мышкой, что называется, у тебя пару раз и съехал там с 80, вот, нештрафуемых, до 78. Пару дней поработал, ну что, пойдете это оспаривать? Вы так видели, что...
Не пойдете. Нормально. Вы знаете, с другой стороны, вот в идеальном мире, в мире идеальной сферы, вам они ответят, знаете что? Вообще-то, 70... Вообще-то 78 это уже на 18 нарушения.
Да, нет, это в принципе это нарушение, да.
Конечно.
Но получается как?
То есть мы, понимаете, мы как эти, мы, получается, как мафиози, на которых наехали другие мафиози. Мы не можем пойти в полицию, не можем, или как скупщики краденого, на которого наехали бандиты. Мы не можем пойти в полицию, потому что у нас у самих рыло в пушку. И мы не можем их обвинять на этом, на такой, откровенно обвинять, потому что мы, в общем-то, нарушители. Там нет 78 знака.
Согласитесь, Роман, вот в принципе, вот я инспектор, да, вот еду,
да,
допустим, даже на автомобиле. Вот,
да.
Он меня догнал, я еду, он меня имеет право остановить и не оштрафовать, а просто повоспитывать, что называется.
Конечно.
Ну что же ты, конечно, вместо 60 гонишь?
Вы так, знаете, вот это, нет, я согласен, но у меня возникла другая совершенно парадоксальная мысль. Извините, парадоксальностью я ее только что сам наградил, может, она никакая не парадоксальная. Вообще-то я думаю... Что это? Я сейчас даже не столько о скорости и превышениях, и о камерах хотел поговорить. Я подумал вот о чем. Я подумал, с какой легкостью я оплачиваю 250 рублей. Причем и за жену тоже вчера оплачивал. Вот я думаю, 4 по 250 тысячи рублей. Тысяча. Ну, ну, как бы, ну, да, ну, тысяча. Ну, по 250. А если один штраф, так это 250 вообще. И ты как бы попадаешь вот в эту психологическую ловушку, в капкан психологический, условно низкой цены. Условно низкой. Это маркетологи и пиарщики американские давно выяснили, поэтому во всех каталогах, на всех ценниках вы видите 9,99. Потому что 9,99 это не 10, точнее, это 10. На один цент, одного цента не хватает до 10, но это еще не 10, это 9,99. Поэтому вот это такой психологический капкан типа условно низкой цены. И вот эти 250 могут восприниматься нами как условно низкая цена, низкий порог оплаты. И именно поэтому большинство нарушителей — это те, кто, в принципе, законопослушные граждане. Я остановлю голосование. Спасибо вам большое. Вот его результаты. Посмотрите на график, как выглядит график. Первый вариант, это как раз вот это... У меня всегда превышение на 21, 22, 23. 84%. 84%. Это, в принципе, законопослушные граждане, которые едут со скоростью потока. 84%. 13% превышение более чем на 25, там, если 60, то я 85, там, 87, 13%. И 3% более 30 км в час предупреждения. Ну, в смысле, превышение. Вот эти 3% мне понятны, 13 мне непонятно. Ребят, ну, если вы уже едете все равно в районе 30, так жахните уже под 40. Ну, сразу, ну, чтобы уже все выбрать. Но все равно уже 100% под штраф попадаешь. И я думаю, вот это, смотрите, значит, по 250, типа низкая цена штрафа, но мы самая массовая доля, мы оплачиваем их, и больше того. Ведь 200, вот эту скидку в 50% сделали для того, чтобы собираемость увеличить. То есть, получается, да или да, выиграл или выиграл. Штрафы мы оплачиваем меньше по сумме, но при этом делаем это чаще и делаем это стабильно, законопослушно, честно. Берем и оплачиваем. Может быть, нам нужно убрать эту скидку, братцы? Как считаете? Вот эту в 50%. Потому что мне кажется, что со многими из нас эта скидка играет злую шутку. Во-первых, воспринимается сумма штрафа не очень серьезно. Ну да, что там 250? А во-вторых, мы не можем с полной серьезностью начать относиться к мелким нарушениям. А это нужно сделать. Потому что если мы этого не сделаем, то мы никогда не избавимся и от крупных нарушений тоже. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Все так и есть на самом деле. Абсолютное большинство действительно законопослушные люди, и их именно стригут, так получается. Вот яркий пример. Вчера я ехал на Садовом кольце, скажем так, от Покровки в сторону Курского вокзала. В 17 часов вечера там летела BMW M5, наглухо тонированная, ярко-красно-оранжевого цвета, со снятыми номерами, просто перестраиваясь на... Ну, я ехал 80, ну, он улетел 150-170, да, просто. И причем резал от крайне левого до крайне
до
правого.
Крайне правого.
В пределах моей видимости просто раза 4 он так сделал. Мы с женой, конечно, обалдели. И самая вишенка на торте, в районе Курского вокзала на тротуаре стоял ДПСный автомобиль, и гражданин, который должен закон охранять, только вслед посмотрел.
Хорошо, еще честь не отдал, потому что, вероятнее всего, там коллега был за рулем.
Я не знаю, что там было, но это был полнейший трэш, и вот ему штрафы не придут.
Нет, конечно, не придут. Спасибо вам большое. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация. Так я вот и думаю, что если бы мне нужно было по пятихаточке, я не знаю, пятихатка это сколько, в моей реальности прямо сейчас до 500, может, это 5000 на вашем сленге. Ну, в общем, если бы 500 нужно было платить, те же штрафы мне бы обошлись бы уже на 100% дороже, то есть в два раза дороже. Я бы вместо 1000 уже 2 должен был бы отдавать. А если бы они были по 1000, вот я думаю, так я бы, извините меня, сограждане, я бы начал постепенно плевать на вас слюной. Ну, в смысле, на вашу общепринятость движения. Вот у вас общепринято идти в районе 82 и все время за это получать штрафы. А я бы шел общепринято 75. Да, я бы стал бы вас в заднице небольшой занозой. Но я бы подумал, что это самое фигуральная, виртуальная заноза в заднице виртуального согражданина моего, для меня этот статус лучше, чем статус идиота, который выплачивает по 10, по 15 тысяч рублей в месяц штрафов. Я бы шел чуть-чуть пониже, но я бы так уже делал бы так, с запасиком бы шел, если бы мне нужно было платить. А поскольку я воспринимаю данный штраф просто как абонентную плату, абонентскую, это абонплата за возможность иногда совершить ошибку. 250 рублей, фигня какая-то. Я купил сейчас закуску себе на завтрак в вендинговом этом автомате. 360 заплатил. Там салатика какая-то, фигня еще. 360. А здесь 250 за штраф. Да плевать мне на эти 250. Понимаете, в чем дело? К сожалению, Муран остался у нас недоосвещен. Но я на завтра возьму эту тему. Ладно, завтра плотненько поговорим о Муране. И ближайших конкурентах, и достоинствах, и недостатках, и конкурентов, и Мурана. Вот. А к этой теме 50-процентной скидки я бы еще вернулся к ее терапевтическому, педагогическому или же, наоборот, криминальному подстегиванию нас. То есть чего в ней больше в этой скидке? Добра или не очень? Там даже голосование напрашивается. Но все это мы сделаем с вами обязательно. Но не сегодня. Напомню, нас коммунальное хозяйство Москвы предупредило, что хляби развернутся, штормовой ветер, ураган, буря! Пусть сильнее грянет буря! И вот это вот все, так что автомобили под деревьями не ставьте и сами там не оставайтесь. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы!